Rey, Jean, здравствуйте, слышно, не слышно? Вроде должно быть слышно. Слышно, не слышно? Отлично.
Да, слышно.
Как это? Связи обратной нет. Так, я рада всех сегодня приветствовать на нашей последней лекции нашего курса. Мы сегодня заканчиваем. В связи с этим у меня просьба, я ее сейчас даже напишу в чат. Да, значит, пожалуйста, оставьте в чате информацию про себя, да, значит, фамилия, имя, отчество полностью, название факультета, ну, чтобы мне было легче справляться впоследствии с ведомостями. Так, ну а мы начнем, да, значит, сегодня мы с вами поговорим о стихах и пьесах, ну, собственно, о том, о чем не было возможности поговорить раньше по той простой причине, что они появляются в самом конце древнерусской эпохи, ну, собственно, заканчивают собой, да, древнерусскую эпоху, потому что до 17 века в русской литературе, именно в литературе, да, я сознательно в данном случае оговариваюсь, потому что, да, подразумеваю, что не имею в виду устное народное творчество, не имею в виду фольклор, а говорю только о книжности, да, книжной традиции. Так вот, у нас не было, да, ни стихов, ни пьес, и появляется все это у нас только лишь исключительно в 17 веке. Причем стихи, собственно, в терминологии того времени вирши, появляются на самом деле еще в смутное время, на рубеже 16-18 веков, под влиянием польской, украинской, белорусской литературной традиции само слово «вирши», которое в то время не имело негативного значения, да, негативного содержания, но сейчас у нас как-то привычно, да, называть виршами плохие стихи, для 17 века вирши – это вообще стихи, в принципе стихи. Слово заимствовано из польского языка еще в 70-е годы 16 века. Ну и первоначально виршами назывались неравносложные стихи с произвольным ритмом, в которых применялась парная рифмовка, то есть две строчки подряд, да, рифмовались, рифма чаще всего была глагольная, хотя были исключения из этого правила. Ну, например, в летописной книге, приписываемой Катареву Ростовскому одними исследователями и Семену Ивановичу Шаховскому другими исследователями, встречается такая замечательная стихотворная вставка про то, про что эта книжка. Да, там, «Изложена бысь сия летописная книга о похождении чудовского мниха, понеже бо он бысть убогой чернец и возложил на ся царский венец». Царство великие России возмутил и диадиму царскую на плещах своих носил. Ну, вот такой краткий пересказ, значит, того, что можно сказать про Гришку Отрепьева. Да? Вот, примерно так. Ну, и там в некоторых случаях можно говорить о философских виршах. Ну, например, сохранились анонимные стихи, которые называются «Вирши» или «Согласные стишки о человеческом естестве». В них рассуждение о кратковременности человеческой жизни и о том, что человек ужасно неразумно относится к жизни и, умирая во грехе, оказывается таким образом обречен на адские муки. Ну, а текст там примерно такой, значит, ну, что с нами будет, пардон, да, по ту сторону жизни. «Будут связаны по рукам и ногам, а чтобы не досталось и нам, языцы их будут молчать и ничего никому вещать». Вытягнут из-за уст на локоть, и кожа будет на теле покоть. Ну, то есть, значит, чтобы они про нас не рассказали, языки, значит, выдернут изо рта, вытянут на локоть. Ну, можете себе представить, да? Вообще, людей с богатым воображением я призываю не очень так активно представлять. Ну, а вот насчет кожи на теле будет покоть, исследователи давно это обсуждают и считают, что это звукоподражательный глагол, который ровным образом имитирует звук, с которым трескается, ну, как бы сказать, в том числе кожа поджариваемого грешника. Ну, известно, да, что то, как поджаривают грешников в аду, довольно регулярно попадает на какие-нибудь иконы и фрески, изображающие страшный суд, да, поэтому тут вот оно совершенно естественным образом, ну, то есть человек с сознанием дела, да, подошел к этому всему и профессионально, так сказать, все это описал. Ну, а кроме того, еще в начале 17 века в стихотворную культуру проникают некоторые формальные приемы, которые впоследствии будут интенсивно развиваться и во второй половине века в барочной культуре. Ну, вот сейчас даже я, наверное, попытаюсь показать, если получится. Ну, например, одно из стихотворений, писателя смутного времени по имени Евстратий. Да, значит, соответственно, что там видно? Да, значит, вот такое стихотворение, которое называется «Змеиным стихом» или «Серпентикум версус». Ну, соответственно, да, стих, в котором строчки изображаются, пишутся таким образом, да, что у нас с вами, как бы, да, общие части строчки объединяются, то, в чем строчка различается, да, вынесено в две разные строчки, ну, такие, значит, змейки появляются. Ну, причем тут довольно такой любопытный у нас с вами автор. Судьба его представляет собой довольно серьезную загадку. Да, про него известно, что он выступил активным приверженцем Василия Шуйского, сам себя называл служащим посольского приказа, был, судя по всему, подьячим. Имя Евстратий при этом большинство исследователей считает монашеским, так что даже некоторые его биографы предполагают какую-нибудь такую трагическую историю насильственного пострижения в монахи после смерти Шуйского. Ну и он такой очень большой любитель всяких формальных ухищрений. Ну, в частности, например, известно, что однажды он зашифровал свое имя криптограммой. Ну, текст там примерно такой: «Если хочешь узнать имя писавшего это, я тебе скажу. Пятерица полководцев», ну там цифры 5, да, соответствует буква Е, «и под ними 400 пеших», 400 это буква У, «и 200 конник», 200 это буква С, ну, соответственно, получается ЕУС, и оруженосцев 300, 300 это Т, ЕУСТ. Ратий, да, дальше идет. Ну и так далее, да, то есть большой любитель вообще шифроваться, скрываться, упражняться во всяких формальных приемах и так далее. Ну и дальше, собственно, можно сказать, что, да, со временем это продолжает развиваться, там вершеписание проникает в переписку. Ну вот, например, до нас дошла стихотворная переписка двух монахов. В этой переписке содержатся такие общие христианские рассуждения о том, что нет ничего полезнее Божьих заповедей, что дерзости своеволия наказуемы, что спасительно смиренномудрие, что душу спасут те, чьи дел воздержание, а не обжорство и блуд. Ну, такие довольно общие вещи, да, про то, что жить надо праведно, а жить неправедно не надо. И эти сентенции могут развиваться, повторяться, так сказать, более подробно, менее подробно. Причем не то, чтобы они друг с другом спорят, наоборот, они совершенно единомышленники, у них общее мнение, они, да, совершенно очевидно, друг с другом абсолютно согласны. Кажется, главным тут является не содержание, а само по себе удовольствие писать стихи. Да, вот они пишут друг другу стихами вот эти вот общие истины и просто получают удовольствие от того, что пишут стихи. Однако при внимательном чтении обнаруживается, что это не просто строчки, а что это строчки акростихи, да, то есть если первые буквы прочитать сверху вниз, а не слева направо, да, ну, в смысле, не только слева направо, но и сверху вниз, то сверху вниз получается то, что один старец просит другого прислать ему книгу для переписки. Ну, собственно, да, старец, господар феоктист, дай ми книгу списат. Да, старец, господар феоктист, дай мне списать книгу, дай мне книжку, чтобы я ее переписал. Ну, эта просьба, да, может быть выражена, в общем, как мы понимаем, небольшим количеством слов, а потребовала довольно существенного объема текста и даже, так сказать, да, вот текста стихотворного. Ну, из этого акростиха мы узнаем имя одного из старцев, Феоктист. Именно к нему, да, вот обращается с просьбой его товарищ Ларион. Ну и опять же отмечают, что шифровать в акростихе свое имя – это, ну, как бы первое, что приходит в голову составителям акростихов. Это самая такая заманчивая задача. И некоторые исследователи как раз обращали внимание на то, что это был такой способ. Ну, дело в том, что при переписке книг, да, древнерусские переписчики, если видели в тексте имя собственное, они очень часто заменяли его на какое-нибудь нейтральное обезличенное имя рек. Ну и если в обычном тексте это было легко сделать, да, заменить имя на отсутствие имени, то, конечно, если это написано акростихом, то в этом смысле текст неприступен. Да? Для того, чтобы убрать из него имя, надо разрушить весь текст, а это, в общем, да, никто делать не будет. Ну, таким образом, как бы, да, имя, заключенное в акростихе, оно практически неуязвимо, застраховано от любых на него покушений. Ну, а, собственно, послание, конечно, это прежде всего жанр, который стремится ну, к употреблению, да, именований, имен, и себя нужно назвать, и к адресату нужно обратиться, да, как бы это правильно. Ну, а самый известный акростих этого времени принадлежит, ну, первой половины XVII века, да, принадлежит монаху Герману. Ну вот, собственно, вся жизнь этого человека связана с Ново-Иерусалимским монастырем. Это вольное переложение какого там, 140-го, да, кажется, псалма «Господи, возвах к тебе услышимя». И Герман разбивает это стихотворение на две строфы, в каждой из них нечетное число строк, 11 штук. Первый стих первой строфы рифмуется с последним стихом второй строфы, ну и так далее. Да, там такая очень сложная система рифмовки. И в результате получается акростих. Опять же, да, при чтении этого стиха видно, что это акростих, представляющий собой стихотворение в стихотворении, потому что он тоже рифмованный. Да, это акростих «Герман, монах, моляся, писах». Ну, тут, опять же, исследователи ранней русской поэзии отмечают, что здесь нарушены грамматические нормы, потому что вообще-то по законам древнерусского языка должно быть «Герман, монах, моляся, писа». Потому что глагол должен быть в третьем лице, а не в первом, да, потому что «писах» — это «я пишу». А тут получается как бы, да, «Герман, монах, моляся, пишу». Ну, как-то неправильно, да. Ну, то есть понятно, что он про себя говорит, да, но все-таки обычно, если он себя называет в третьем лице, то он должен и грамматически это согласовывать. Ну, вот и как бы, да, считается, что по мысли, значит, исследователей, да, тут вот как бы важна, конечно, не грамматика, да, а важна вот эта вот 11-строчная строфа, повторяющаяся два раза, да, все и таким образом строится на комбинации 2 к 11, ну, а как бы, да, это, в общем, такие символические числа, которые тут используются. Ну, а есть случаи вообще довольно занятные, ну, например, к жанру стихотворного послания примыкает такие стихотворные молитвы, ну, например, стихотворение Евфимии Смоленской, которое не просто представляет собой стихотворную молитву XVII века, но предназначалось, судя по всему, для пения, да, по крайней мере, в заголовке сказано, что ее надо воспевать на глаз прекрасной пустыни и прекрасного Иосифа. Ну, то есть имеются в виду духовные стихи, которые входили, в общем, в круг весьма популярных среди мирян духовных песнопений. «Прекрасная пустыня» — это духовный стих про то, как хорошо жить в уединении, в пустынножительстве. А духовный стих «Иосиф, прекрасный странник» основан на библейском сюжете о том, как сын Иакова Иосиф был продан в рабство своими братьями. И вот, значит, автор, или как теперь говорят, авторка, да, этого стихотворения, значит, ну, женская поэзия, да, значит, перед нами автор-женщина, мать троих детей, лишилась мужа, муж у нее священник, ну, как вытекает из текста, да, проповедник, и, видимо, его отправили в ссылку, и она молится о том, чтобы он скорее вернулся, и, ну, так сказать, да, воссоединился с семьей и со своей, значит, соответственно, женой и детьми. И она подчеркивает свое смирение, смирение детей временами до такого ярко выраженного самоосуждения. И получается, да, что молитва как бы начинается с ее слов, а продолжается словами детей, ну, то есть, как бы, да, по очереди к ней присоединяются ее дети, которые тоже, ну, как бы, да, голос которых она имитирует, из-за которых она говорит какие-то реплики, которым тоже нужен отец, которые хотят, чтобы отец вернулся. И получается почти драматургическое решение, да, значит, в молитву матери каждый сын вплетает свою реплику, а потом уже в конце голоса детей сливаются в согласное трио, да, и там чередуются, переплетаются с голосом матери и так далее. Ну, то есть это такие вот довольно любопытные вещи, да, когда люди явно уже, так сказать, как-то с этим начинали экспериментировать, но все-таки, как мы понимаем, расцвет русской поэзии, расцвет русской силлабической поэзии связан с таким, да, выдающимся автором, как Семен Полоцкий. Ну, действительно, да, значит, первый профессиональный русский поэт, ну, в общем, такой, да, основоположник книжной поэзии, чрезвычайно плодовитый автор, ну, и, собственно, да, человек, который действительно мыслил себя создателем новой русской литературы и, исходя из этого, да, стремился приохотить читателя к новым текстам, да, наплодить этих новых текстов, да, и так далее. Ну, да, про него известно, что да, он приезжает в Москву из Полоцка, ну, собственно, почему Полоцкий, да, потому что первая, так сказать, часть его жизни прошла в Полоцке, и, собственно, там он постригся в монашество, и там он впервые познакомился, кстати, с Алексеем Михайловичем тоже там, когда Алексей Михайлович приезжал через Полоцк. Ну вот, да, так сказать, потом, когда началась очередная русско-польская война, он переехал в Москву. В Москве был воспитателем царских детей даже некоторое время. Помимо этого обучал иностранным языкам молодых подьячих тайного приказа. Ну и, так сказать, да, проповедовал, писал в самых разных литературных жанрах. Ну и, как известно, да, так сказать, писал очень много, про него вот его келейник, друг, младший современник, ученик Сильвестр Медведев хорошо сказал, что Семен Полоцкий имел обыкновение каждый день писать по полтетради по полтетради в пятую часть листа. А потом уточнял описание его безело мелко и уписисто. Да, то есть что почерк у него был мелкий, и расстояния между строчками были маленькие, и поэтому да, в эти полтетради в пятую часть листа вмещалось довольно много. Ну и действительно надо сказать, что вся литературная деятельность, которой Семен Полоцкий придавал довольно существенное значение, направлялась, в общем, его стремлением внести свой вклад в дело русского просвещения. Он действительно считал, что необходимо там, развивать в России школьное образование, серьезно относился к развитию книгопечатания. Ну, собственно, известный факт, что в конце 70-х годов, в 1678 году, он с разрешения уже царя Федора Алексеевича организовал в Кремле типографию. И эта, ну, так называемая верхняя типография была прекрасно оборудована, находилась в его полном и бесконтрольном распоряжении. И тогдашний патриарх Иоаким сохранили сведения, что сетовал на то, что Семен Полоцкий дерзает издавать книжки в этой типографии, не спрашивая его благословения. Да? И в этом смысле это тоже такой момент показательный. Да? То есть Семен Полоцкий считал, что он имеет право издавать все, что считает нужным. Ну и вот именно творчество Семена Полоцкого главным образом, да, и связывается с исследователями с первым литературным стилем в истории русской литературы, европейским литературным стилем, да, литературным стилем барокко. Да, вот эта вот барочная вычурность, необычность, странность, витиеватость, орнаментальный характер, да, все это, конечно, как мы вот сейчас увидим, да, очень ярко проявляется в его поэзии. Ну, а кроме того, отмечают, что Семен Полоцкий привносит в Россию барочную концепцию писательского труда, которая во многом заключается в том, что писательский труд – это личный нравственный подвиг, а поэт – это в некотором смысле второй бог, и подобно тому, как бог словом творил мир, поэт словом творит свой собственный поэтический мир. Но это очень такая, как бы, да, значимая вещь. То есть поэзия благословенна свыше, поэзия состоит, да, в отождествлении слова как логоса, да, слова Божие, слова как первоэлемента словесности. Ну а поскольку Семен Полоцкий был довольно невысокого мнения о предшествующей древнерусской литературе, да, то он считал, что вот его задача создать новую русскую литературу, мыслил себя основоположником ее, творцом ее, но при этом прекрасно понимал, что мало, так сказать, да, создавать для этого тексты, надо, так сказать, создавать еще и читателя, воспитывать его, формировать его, да, поэтому он фактически, да, использовал каждый маломальский приличный и приемлемый повод для того, чтобы произнести стихотворную речь в стихах. Да, там, в праздники его стихотворения исполнялись публично, во дворце, в храме, там, при разных, в боярских хоромах, при там, приеме послов, отъезде каких-нибудь посольских делегаций, да, и так далее, и так далее. Ну, то есть, действительно, он вот любил каждый момент, да, так сказать, использовать для того, чтобы произнести речь в стихах, да, и таким образом, как бы, да, так сказать, приобщить к этому читателя. Он оставил после себя десятки тысяч стихотворных строчек, и центральными его произведениями являются три основных поэтических сборника. Первый из них называется «Псалтырь рифмотворная», представляет интерес в связи с тем, что в данном случае, да, можно говорить о том, что это первый опыт стихотворного переложения псалтыря в истории русской литературы. Да? То есть до сих пор, ну, мы говорили об этом, до сих пор к переложениям священных текстов относились весьма строго, да, то есть тексты, входящие в свод библейский, да, в Ветхий и Новый Завет, должны были переписываться строго под контролем, с правильных переводов, буква в букву, слово в слово, да, ну, то есть и за этим, так сказать, стояли контролирующие органы, которые следили, действительно ли буква в букву и действительно ли слово в слово. Да, Симеон явно нарушает эту традицию, да, потому что он совершенно очевидно, да, перелагает псалтырь стихами, и поэтому к псалтыри рифмотворной у него есть предисловие, в котором он все-таки объясняет читателям, как он дошел до жизни такой, почему он решил это сделать, да, почему он решил этим заняться. И среди разных причин, побудивших его к этому делу, прежде всего он указывает на то, что с его точки зрения давно пора иметь на русском языке то, что есть уже на самых разных языках в других европейских странах. Ну и в частности, в качестве такого главного примера, он говорит, что вот есть польские переводы псалтыри, которые в Польше принято петь на разные, ну, готовые мотивы, да, для этих псалмов, собственно, созданные. И вот у нас эта традиция постепенно приживается, а беда заключается в том, что мы поем таким образом, да, польские тексты. А зачем нам петь польские тексты, если надо петь свои? Поэтому вот он перевел псалтырь стихами, ну, судя по всему, действительно используя, да, вот эти вот мотивы, которые уже существовали к этому, уже внедрились некоторым образом в культуру, чтобы было народу удобнее, но вот церковно-славянским языком. Ну, а кроме того, совершенно замечательно говорит о том, что, с его точки зрения, исходный текст все-таки не прозаический. Ну, то есть царь Давид слагал свои псалмы стихами, а значит, он, Симеон Полоцкий, предлагает таким образом русскому читателю, ну, в некотором смысле, наиболее эквиритмичный перевод. Ну, и вот тут тоже хочу обратить внимание, я люблю на это, так сказать, обращать внимание. Дело в том, что, смотрите, получается, да, Семен Полоцкий говорит о том, что основа его дерзновения в том числе и в том, что так делал царь Давид. Вот царь Давид так сделал, и он так сделает на русском языке. Ну вот в прошлый раз мы говорили о житии протопопа Аввакума. В житии протопопа Аввакума есть такой характерный момент, когда в какой-то в каком-то эпизоде он задумывается, что, может быть, ему не надо рассказывать про свою жизнь, а потом говорит, но прочел «Деяния апостольские» и «Послания Павловы». Апостолы о себе говорили же. Ну и вот я предлагаю все-таки, да, сравнить эти два эпизода. Почему? Да, потому что у нас что получается? Да, у нас два автора середины второй половины XVII века, явно совершенно апеллируют к опыту, известному из Священного Писания, в качестве обоснования мотивации авторства. Да, почему я обращаю на это внимание? Потому что получается как, да? С одной стороны, это традиционный древнерусский способ решения любой проблемы. Да, есть проблема, посмотри, что про это сказано в Библии, нет проблемы, да, так сказать, ответ есть. Но впервые, да, этот опыт, этот принцип, этот прием используется для того, чтобы обосновать что-то касательно своего собственного авторства, касательно своей собственной авторской мотивации. И это, конечно, не может не свидетельствовать об изменении авторского сознания, авторского самосознания, да, то есть мы все понимаем, о чем тут идет речь. Но, так сказать, да, ладно, псалтырь, ну, то есть мы понимаем, да, что все наши вот эти вот традиции перевода псалмов мы должны теперь, да, так сказать, возводить, конечно же, к Семену Полоцкому, который был первым переводчиком псалмов в истории русской литературы. Более, так сказать, такой радикальный его поэтический сборник называется «Рифмологион». Ну, собственно, забыла сказать, да, только первый сборник, только псалтырь был опубликован при жизни Семена Полоцкого, все остальные его сборники остались в рукописях. Да, то есть публикация только псалтырь рифмотворная. Рифмологион, да, рифмологион – это сборник стихов на случай, стихов панегирических, торжественных, прославляющих чаще всего царя Алексея Михайловича, царскую семью, какие-то события в жизни царского двора, в жизни царской семьи. И здесь, пожалуй, Семен Полоцкий в наибольшей степени выступает как поэт-экспериментатор, который обращается к самым разным средствам, то есть тут и словесные средства, и средства живописные. Он стремится придать стихам наглядность, он стремится поразить воображение читателя. Чаще всего те стихи, которые включались в рифмологион, представляли собой такие отдельные подносные книжицы, ну, как мы бы, наверное, сейчас сказали, брошюры, которые вручались царю, да, Алексею Михайловичу в связи с тем или иным торжественным событием. Ну вот, например, один из таких ярких примеров – это книжица, которая называется «Орел российский». Она была поднесена царю Алексею Михайловичу и его сыну, великому князю Алексею Алексеевичу, в день Нового года, 1 сентября 1667 года. «Орел российский» – это такое очень сложное литературное сооружение, ну вот такой типичный пример барочной архитектоники. Начинается «Орел российский» двумя посвящениями, ну, собственно, царю и царевичу, написанных в форме стихотворной криптограммы. За ними следует похвальное, прозаическое похвальное слово, в котором Семен Полоцкий уподобляет царя Алексея Михайловича, освободителя Руси от рук иноверных, ну, точнее, виноват, освободителя, конечно, малой и белой России, да, от рук иноверных, солнцу, которое своими лучами освещает весь мир и изливает на всех милость. Дальше еще одно похвальное слово, уже стихотворное, написанное сложными силлабическими стихами. Одно из наиболее эффектных мест «Орла российского», которое состоит из чередующихся риторических обращений и вопросов, украшенных пышным ассортиментом всяких сравнений, метафор, уподоблений. Там такой типично барочный гиперболизм, значит, «подобно солнцу». В российском небе сияет царь Алексей Михайлович и пресветло освещает весь мир лучами своих доброт. Его имя чудно славится в самых отдаленных странах, там, где златовласый титан пускает своих коней, где их останавливает, там, где престол Нептуна, там, где повелительствует Эол. Слава его достигает столпов Геркулеса и стран америцких. Своим правдоподобием извините, правдолюбием и изгнанием лести он превосходит Александра Великого, царя Соломона, римского императора Тита и еще кого-то. Блаженны люди, которые ему служат, ибо милость его безмерна. Ни одна река не приносит столько золотого песку, ни одна обильная роса не приносит столько влаги, сколько оказывает доброт царь Алексей Михайлович. Свет его в 7 раз светлее лучей Феба. Российское небо отличается от обычного неба еще тем, что на нем не одно солнце, а 2. Второе солнце, которым может гордиться Россия, это царевич Алексей, который вместе с отцом составляет 1. Ну и дальше, картинка, где панорама звездного неба, посередине солнца. Солнце испускает 48 лучей, ну их тут, да, на картинке трудно посчитать, но их правда 48. В каждый луч вписаны добродетели царя Алексея Михайловича, да, то есть в каждом из этих лучей текст, слово, да, которое обозначает какую-нибудь из добродетелей царя Алексея Михайловича, там правосудие, правдолюбие, щедродаяние, добронравие, уветливость и так далее. Ну и на фоне солнца, да, изображен двуглавый орел со скипетром и державой, а поддерживает эту панораму колонна в честь царя, на которой написано очередное, да, значит, торжественное стихотворение, прославляющее царя Алексея Михайловича. Ну и там действительно, опять же, да, проборочный гиперболизм. Дальше поэт обращается к Аполлону и его музам с просьбой к ним прославить орла российского. Каждая из муз прославляет орла российского, и каждая объясняет его аллегорическое значение. Мельпомена говорит, что российский орел подобен римскому Янусу, ну вот это вот двуглавость, да. Там Полимния говорит, что скипетр в деснице орла российского знаменует благодать, а меч – казнь злым. Калиопа советует белому орлу, то есть гербу Польши, всаднику мечедержному, то есть гербу Великого княжества Литовского, и луне, ну то есть Турции, покориться орлу российскому, который возьмет их под свое покровительство и окажет им защиту. Там Терпсихора выражает уверенность, что орел российский, конечно, не лишит их муз своего покровительства и укроет, так сказать, и защитит под благодатной сенью своих крыльев и так далее. Дальше выступает Аполлон, который говорит, что ни прекрасный Гомер, ни Вергилий, ни Овидий, никто из риторов и философов древности не может достойно прославить российского орла. Тут нужны певцы от небесного лика. И дальше он обращается к Орфею и просит Орфея воспеть славу России, российскому орлу, царевичу Алексею. Ну, про него там отдельно говорится, что поскольку он только начинает свой путь, ему, как и всякому новоявленному светилу, предстоит пройти многозверный путь круга животных, да, то есть пройти зодиак. Дальше следует рисунок зодиака, стихотворное объяснение каждого из его знаков, ну и так далее, и так далее. Да, ну, в какой-то момент там появляются стихи, написанные в форме сердца. И опять же, понятно, да, что таким образом автор выражает пожелания всему царскому семейству, которые как бы, да, идут от сердца и сердечные. Ну, там дальше идет стихотворный диалог «Фаэтон и эхо». Тоже такая довольно распространенная форма в барочной поэзии, да, когда рифму создает эффект эхо, да, как бы такой отголосок сказанного слова, да, который является иным словом и создает эффект рифмы. Но опять же, тема диалога добродетеля царя Алексея Михайловича. Ну и вот, да, таким образом, на примере всех этих произведений, да, всех этих фрагментов, да, можно понять, что представляет собой целое. Ну и действительно, Семен Полоцкий очень любил формальные всякие ухищрения. Он писал стихи в форме звезды, он писал стихи в форме креста, Ну, причем кресты были такие простые, когда просто две строчки пересекаются. И кресты были такие довольно сложные, да, когда текст вписывался в графически изображенный крест. Очень любил стихи лабиринты, ну, то есть, когда одна и та же фраза могла читаться слева направо, справа налево, вверх, сверху вниз, снизу вверх, фактически с любого места до любого места текста. Да, текст мог начинаться там где угодно фактически, ну, в смысле, да, нет, ну, как бы, да, было значимое начало, да, потом куда угодно с этого начала можно было двигаться, и получался связанный текст. Ну, вот, да, у него есть лабиринт «Много лета Симеону», у него есть лабиринт «Царю Алексею Михайловичу вечная память», да, и так далее. Вот, ну, а третий его такой масштабный поэтический сборник, этот сборник «Вертоград многоцветный», в котором, ну, как бы, да, с наибольшей степенью проявляется, наверное, вот эта вот идея про то, что поэт – это второй бог, который, да, как бы словом творит мир поэтический, да, поскольку речь там идет о том, что это многоцветный сад, да, Вертоград переводится как сад, и, соответственно, сад многоцветный, да, ну, такой, во-первых, конечно, очень барочный сам по себе образ, да, потому что для эпохи барокко очень характерна культура садов, и в этом смысле, да, это показательный момент, потому что, ну, считается, да, что традицией садов мы обязаны именно барокко, а потом уже эта традиция развивается в каждую конкретную, так сказать, эпоху, в каждый конкретный период, и появляется там какой-нибудь, да, там классический парк или английский парк, да, но это уже как бы дальнейшее развитие всего дела. И тут, да, как бы получается, что этот сад – это одновременно мир, ну, то есть весь мир представляет собой этот сад, да, в котором каждое стихотворение этого сборника описывает какой-то аспект этого мира, какой-то момент, да, этого мира и так далее. Ну и действительно, сборник очень пестрый, в него входят самые разные стихотворения и в жанровом отношении, и в отношении объема, и это стихотворения, которые посвящены и каким-то человеческим добродетелям или порокам, и каким-то историческим деятелям, героям, так сказать, прошлого, и действующим лицам священной истории Ветхого и Нового Завета, и каким-то значимым, так сказать, событиям, историческим или библейским. Ну и так далее, и так далее. Да, тут, собственно, широта чрезвычайная, да, в сборник входит огромное количество стихотворений, которые организованы по алфавитному принципу, то есть по принципу алфавита заглавий. И получается, да, что как бы оглавление этого сборника представляет собой такой алфавитный каталог какой-нибудь музейной выставки, да, где представлены все элементы этого мира. Ну вот, да, «Вертоград» тоже не был издан при жизни Семёна Полоцкого, да, и издавался до рубежа 20-21 века фрагментами. Многие стихотворения входили во всякие избранные сочинения Семёна Полоцкого, но вот на рубеже 20-21 века «Вертоград» был издан в Германии трудами отечественных славистов, в том числе и Сазоновой, но, тем не менее, в Германии, да, и в России представлял собой довольно долго библиографическую редкость, но сейчас, слава богу, выложен в сеть и вполне доступен. Это три тома, в каждом томе больше 600 страниц. То есть это очень объемный сборник, да, трехтомник, серьезный, да, в котором действительно... Ну вот, все это, так сказать, собрано и хранится. Ну вот, на примере некоторых стихотворений я, наверное, покажу, да, какие-то особенности поэтики этих стихов. Ну, раз уж мы начали с того, что Семён Полоцкий считает поэта вторым богом, и сближает, да, логос как первый элемент словесности с логосом, божественным, то, наверное, будет неудивительно, если я скажу, что в сборнике есть замечательное стихотворение, которое называется «Мир есть книга», где, ну, действительно, да, вот мир сравнивается с книгой, а элементы этого мира с элементами книги, то есть страницами, строчками, буквами, да, мир сей приукрашенный, книга есть велика, еже словом написал всяческих владыка, пять листов препространных в ней все обретают, я же чудно письмена в себе заключают. Ну и дальше эти листы перечисляются, там первый лист это небо, второй лист огни стихийный, третий это воздух, четвертый это вода и все, что в ней находится, а пятый это, собственно, земля с деревьями, травами, животными, растениями, да, всем, чем положено. Ну вот, получается, да, что каждый элемент, да, сравнивается с листом книги, а то, что этому элементу присуще, с элементами этого листа. Ну, там, типа, третий лист приширокий аэр, то есть воздух, да, можно звать, и на нем дождь, снег, облаки и птицы читати, да, то есть третий лист это воздух, на котором читаются снег, дождь, облака и птицы. Ну, при этом довольно любопытно, что очень часто, когда говорят о литературе барокко, говорят, что для барокко очень важно такое понятие, как остроумие. Ну, действительно, барокко предполагает любовь к остроумному ответу, остроумному поступку. Причем остроумием в это время считается то, что, ну, как бы, так сказать, довольно удачно с некоторых пор называется сближением далековатых вещей. Ну, в качестве примера приведу, наверное, один, в качестве такого главного примера. У Семена Полоцкого есть довольно много стихотворений про разных исторических деятелей прошлого. Ну, он считал это необходимым еще и потому, что он таким образом как бы приобщал читателя к истории, ну, пусть и в анекдотах, но все-таки, да, как бы читатель приобщался к историческому процессу. Ну, и вот одно его стихотворение называется «Разбойник» и рассказывает о том, что к царю Александру Македонскому как-то привели схваченного его воинами знаменитого морского разбойника по имени Дионид. И царь Александр Македонский стал спрашивать разбойника, зачем же он разбойничает. Ну и тут любопытный такой момент, да, потому что получается, что, конечно, мы понимаем, что вот этот вопрос, зачем же ты творишь разбой на море, он как бы, ну, в обычной коммуникативной ситуации, как мы все прекрасно понимаем, вообще-то не очень требует ответа. Да, то есть, когда нас какое-нибудь вышестоящее начальство спрашивает, зачем мы это сделали, мы понимаем, да, все оказавшиеся хотя бы раз в такой ситуации, да, что вообще-то начальство не ждет от нас подробного рассказа, зачем мы это сделали. Ну, то есть, как бы, да, вот не к этому вопрос задается к тому, чтобы человек покаянно повесил голову и сказал, ну да, так получилось. Вот я помню, у нас как-то студенты год два, наверное, назад расписали латинскими цитатами, а также цитатами из русской классической, кажется, литературы, поэзии, лестницу в доме студента Навернадского, да, в общежитии ДСВ. Ну и потом, когда мы там долго по этому поводу разбирались, ну, в какой-то момент собрались, я говорю, ребят, ну зачем вы это сделали? Ну, понятно, да, что я не интересуюсь в этот момент, что они это сделали для того, чтобы популяризировать латинских классиков, да, среди обитателей ДСВ, не филологов. Ну, то есть понятно, что как бы, да, вопрос задается не за тем, чтобы получить ответ, это то, что называется риторическим вопросом. Но поскольку вопрос имеет форму вопроса, да, то собеседник может интерпретировать его как вопрос и таким образом получить возможность ответить. Да, этим пользуется разбойник в стихотворении Семена Полоцкого, потому что в ответ на этот вопрос он пытается объяснить царю Александру то, что хочет объяснить. Причем он понимает, да, он разбойник, понимает, что это его единственный шанс, и что он должен сейчас сказать что-то такое, что убедит царя его отпустить, потому что понятно, что за его морское разбойничание ему грозит смертная казнь. Значит, этим моментом он должен воспользоваться и сказать что-то, что царя убедит, что надо позволить ему жить дальше. И он говорит совершенно замечательную вещь. Он говорит, поскольку у меня один корабль и небольшая шайка товарищей, меня называют разбойником. А ты делаешь все то же самое, но огромной силой, силами огромной армии и огромного флота. И поэтому тебя называют царем. А на самом деле мы делаем с тобой одно и то же. Ну, если это неправда, ты можешь меня судить. А если правда, то подумай об этом. Ну, как бы так сказать. Текст примерно такой, только стихотворный. Да? Получается довольно такая странная вещь. Да? То есть, что хочет сказать разбойник царю? Что разница между царем и разбойником не качественная, а количественная и только. Да? Хотя мы понимаем, что в нормальной системе координат это не так. Да? В нормальной системе координат, царь — это вершина социальной лестницы, гарант, так сказать, благополучия государства. Разбойник — это маргинал, который нарушает закон, ну, именно поэтому должен быть казнен, да, и, собственно, своим поведением, да, это человек, который выводит, как бы, себя за рамки, да, так сказать, социальной схемы, социальной иерархии. Разница именно качественная, да, в обычной жизни. И строго говоря, без уточнений, каких бы то ни было, да, в общем, можно считать, что, ну, по хорошему счету, разбойник — это плохо, да, а царь — это хорошо. Я не хочу сказать, что не бывает плохих царей и хороших разбойников. Бывает в жизни все что угодно, да. Но если мы хотим сказать, что царь плохо, разбойник хорош, мы должны это проговорить особо, да, по умолчанию это не так. А разбойник как бы, да, предлагает, ну вот, что такое позиция барочного остроумца, да, это человек, который предлагает взглянуть на что бы то ни было под особым, непривычным, необычным, нетрадиционным углом зрения. То есть он как бы говорит, да, подожди, да, я знаю, как смотреть правильно, ну, это на все распространяется, да, на ту же самую поэзию, на те же самые акростихи. Да, стихи принято читать слева направо. А попробуйте сверху вниз. На те же самые стихотворные лабиринты, да, текст принято читать слева направо. А попробуйте в любую сторону. И тоже получится, да, на тот же змеиный стих и все вот это. И тут получается, да, я знаю, что, в принципе, принято считать, что разница качественная. Но вот попробуй подумать о том, что может быть не совсем так. А дальше парадокс, да, дальше, собственно, ну, то есть разбойник оказывается, да, таким барочным остроумцем, который использует, да, вот это вот остроумие как сближение далековатых вещей, чтобы вроде как обратить внимание на себя царя и спасти свою жизнь. А дальше парадокс, потому что дальше реакция царя. Ну, как мы понимаем, реакция царя вроде бы, опять же, из такой общей логики, да, не должна быть в пользу разбойника, да, потому что мы понимаем, что разбойнику, наверное, выгодно сравнить себя с царем. Царю, наверное, невыгодно сравнить себя с разбойником. Тем не менее, там так очень хорошо сказано про стадии, которые проходит царь, реагируя на этот ответ. Значит, сначала сказано, что он удивился дерзости. Ну, то есть, действительно, конечно, ответ дерзкий, и, в общем, это первое впечатление, которое приходит в голову. Но не разъярился на него сердцем и простил ему обличение, потому что счел его близ правды. Ну, там, да, царь, слышав ответ дерзости девися, обаче сердцем на не разъярися, обличение он ему простил есть, близ правды быть и слово рассудил есть. Ну, вот, во-первых, обращаю внимание на вот это вот близ правды, да, то есть он не сказал, что это правда. Близ правды, около правды, недалеко от правды, это скорее значение, ну и так тоже можно, да, и это действительно тоже значимый момент, потому что получается что, да, что царь по непонятным нам причинам вдруг соглашается принять точку зрения разбойника как имеющую право на существование. Зачем? И это проясняется дальше, да, вот после того, как он рассудил это дело, так сказать, близ правды, он предлагает разбойнику перестать разбойничать и воевать честно с врагами в его армии. Ну, то есть получается что, да, что разбойник говорит царю, мы с тобой на самом деле делаем одно дело, только ты большими силами, а я малыми силами, поэтому меня называют разбойником, а тебя царем. Царь говорит, хорошо, допустим, это одно и то же. Давай ты тогда перестанешь разбойничать и перейдешь на службу в мой флот, в мою армию. И как мы понимаем, да, разбойник уже после этого не может сказать, что он имел в виду не в этом смысле. Да? У разбойника уже все, у него не остается выхода, потому что как только он говорит, нет, ну я не это имел в виду, все, да, его ведут на казнь. И тогда получается, да, что это такой прекрасный диалог барочных остроумцев, из которых царь оказывается еще большим барочным остроумцем, чем разбойник. Да, почему? Потому что разбойник сам придумывает парадокс. А царь использует придуманный другим парадокс, но использует так, чтобы сделать его выгодным для себя. Да? И в этом смысле это вот такой классический прием, да, вот барочного остроумия. Ну, или, опять же, в связи с барокко довольно регулярно обсуждается, что в культуре барокко один из таких любимых жанров литературных – это жанр басни. Ну, как мы понимаем, басня – жанр древний, да, восходит к античности с одной стороны, дожил до наших дней с другой стороны, да, там, ну, как жанр детской литературы, да, но все-таки сейчас басня вполне живой, да, литературный жанр, в общем, есть поэты, которые его культивируют, ну, да, детские поэты в основном, но, тем не менее, все-таки жанр не умер, да, он существует. И при этом в этой длинной истории жанра обращают внимание на то, что в каждую из эпох, да, он обладает какими-то своими определенными свойствами, что позволяет нам, скажем, говорить, да, о том, чем отличается басня античная от, допустим, басни-притчи средневековой, от басни барочной, от басни классицистической, да, и так далее. Ну и вот что касается барочной басни, то про нее говорят, что ее главной чертой является то, что она тоже вот такая, да, про сближение далековатых вещей, в басне барокко, в идеальной басне барокко, мораль не вытекает из сюжета непосредственно. Да? Для того, чтобы перейти от сюжета к морали, надо совершить некоторый интеллектуальный поворот, необычный. То есть мораль не лежит на поверхности, да? А до нее надо, так сказать, интеллектуально дойти и вот этот вот интеллектуальный выверт совершить. Ну и любопытно, что все исследователи, которые про это пишут, в качестве примера приводят обычно один текст Семёна Полоцкого. Это басня, которая называется «Труба». Ну и я помню, что даже из вредности характера, ну, чтобы не приводить в пример тот же текст, который приводят для тебя 252 исследователя, да, я перечитала «Вертоград многоцветный» Семёна Полоцкого с тем, чтобы адресно перечитала, конкретно перечитала, да, с тем, чтобы найти такой же приятный текст, но не настолько заезженный исследователями. И поэтому теперь со всем авторитетом могу сказать, что лучше трубы все-таки басни нет, что то, что ее используют все, это не потому, что всем лень искать что-то, да, потому что она действительно лучше. Труба – это басня, которая, сюжет которой восходит к эзоповской басне, ну, как многие басни, да, все они во многом действительно восходят к Эзопу. У Эзопа есть басня, которая называется «Рыбак», и рассказывает о человеке, который пошел ловить рыбу на берег моря, и вместо того, чтобы забросить сети, почему-то решил поиграть на флейте, в надежде, что его игра будет столь прекрасна, что рыбы сами начнут выпрыгивать к нему на берег из моря. Но, как бы это сказать, время шло, рыбы не выпрыгивали, он расстроился, отложил флейту, взял сети, забросил их в море, через некоторое время вытащил на берег, а когда вытащил, то рыбы, которые поймались в эти сети, стали, ну, как это свойственно рыбам, извлеченным из естественной среды обитания, трепыхаться на берегу. И, посмотрев на это, рыбак сказал: «Глупые вы рыбы, когда я вам играл, вы не танцевали, а когда я перестал играть, вы стали танцевать». Это сюжет. Мораль. У Эзопа тоже довольно уже такая приятная, да, не совсем банальная. Мораль заключается в том, что басня относится к тем, кто делает все не впопад. Ну вот тут обращаю внимание, да, что читатели этой басни делятся на две неравные группы. Да, есть группа читателей, которые так и остаются уверенными, что это про рыб, которые танцевали не тогда, когда надо, да, но есть все-таки просвещенные читатели, которые понимают, что это про рыбаков, которые вместо того, чтобы рыбу ловить, да, значит, вот музыкальным упражнениям предавались. Ну вот на базе этой басни Эзопа, да, Семён Полоцкий пишет стихотворение «Труба». Сюжет его довольно близок к исходнику, да, к оригиналу. А вот мораль как раз ярко демонстрирует то, что я хотела показать, да, то есть вот эту вот удаленность, да, не непосредственное вытекание, да, из сюжета, а некоторую, так сказать, да, некоторый такой интеллектуальный перескок. А в морали Семён Полоцкий говорит, что рыбак – это Господь Бог, трубным глазом возвещающий начало страшного суда. А рыбы – это грешники, которые плавают в волнах житейского моря и делают вид, что они не слышат трубного гласа, а если слышат, то он не к ним, не про них, и вообще к ним не относится. И тогда Богу приходится забрасывать сети и этими сетями извлекать грешников на брег суда, и даже извлеченные туда, они пытаются увильнуть, да, вот трепыхаются с тем, чтобы попытаться как-то избежать этой общей участи, да, наказания. Ну и, да, извините, так сказать, получается что? Да, получается, что басня о незадачливом рыбаке, ну, более того, басня, известная в некоторых русских переводах 17-18 века под заголовком «О глупом рыбаке». Ну, то есть интеллектуальные способности рыбака никого, ни для кого не загадка, да? Так вот, басня, ладно, о незадачливом рыбаке превращается в апокалиптическую притчу о конце света. И вот это, так сказать, да, яркий пример вот этой вот барочной басни. Причем, опять же, да, не натянуто превращается, потому что, в принципе, можно прокомментировать этот текст и к любому моменту, да, и там волны житейского моря, и берег суда, и трубный глаз, и невод, или сети, ну и вообще вся эта рыбная метафорика, да, то есть можно каждый эпизод прокомментировать, дав ссылку на соответствующие фрагменты Священного Писания, и мы поймем, что Семён Полоцкий нигде не натягивает ничего ни на что, да, то есть это все вполне логично вытекает из той средневековой символики, которая, в общем, для Писания характерна. Ну или есть еще один такой пример, когда Семён Полоцкий пишет стихотворение, которое называется «Жабы послушливые», ну то есть «Послушные жабы». Первая часть этого стихотворения – это сюжет такого житийного плана. Речь идет о том, что в некотором монастыре жил монах, который возвел в абсолют добродетель послушания. Да, то есть он был послушлив настолько, что никогда не прикословил начальству, всегда исполнял то, что ему говорили и так далее. А недалеко от этого монастыря было болото, и в этом болоте постоянно квакали жабы, да, в этом болоте постоянно квакали лягушки. Ну, действительно, это, надо сказать, неприятное испытание для человека. Если кому-то из вас когда-нибудь в жизни доводилось встать, например, палаточным лагерем недалеко от такого болота, то вы согласитесь со мной, что это большое испытание для нервной системы человека. Ну, то есть, действительно, там часа через 4 кажется, что они квакают у тебя в голове. Ну, а еще часа через 2 ты просто испытываешь прямое ощущение, что они там у тебя в голове живут. И главное, они не затыкают, не замолкают ни на час, ни на минуту, ни на что. Да, в общем, это, ну действительно. Вот. И такой постоянный, да, однообразный звук, который, ну, действительно, сверлит тебе голову там снаружи, изнутри, отовсюду. Ну и вот, значит, бедные монахи были вынуждены сосуществовать с этим болотом, а жабы квакали и не замолкали ни на минуту, и не замолкали никогда, и отвлекали от молитвы, и квакали даже тогда, когда совершалась божественная литургия, ну, в общем, никак не замолкали. И тогда однажды настоятель монастыря в сердцах, не всерьез, ну, как сказано в тексте, смеясь, отправил этого послушливого брата приказать жабам замолчать. И опять же, да, важный момент. Он послал его не всерьез, он послал его, не имея в виду приказ. а скорее всего, ну, в состоянии такого, да, эмоционального аффекта, типа, ну вот, когда же они наконец заткнутся, ну пусть им кто-нибудь скажет, чтобы они заткнулись, да, пусть они замолчат, ну что-то в этом духе. Но поскольку, как мы понимаем, брат возвел добродетель послушания в абсолют, он отправляется к этому болоту и именем Христа приказывает жабам замолчать, после чего жабы замолкают, и над болотом стоит тишина. Это сюжет. Ну, сюжет вполне, да, еще раз скажу, житийного плана, да, вполне мог быть в каком-нибудь житии, вполне, ну, как житийное чудо, да, вполне мог быть в каком-нибудь Патерике, да, сборнике, про какой-нибудь монастырь, особенно при Болотной, вполне такой текст может встретиться и даже в некоторых встречается. И, соответственно, да, понятно, о чем этот текст, поскольку, ну, да, в общем, про пользу добродетеля послушания, да, потому что как бы именно эта добродетель помогла монаху, да, совершить это чудо. И с другой стороны, да, получается, что не будь он послушен, его не послушались бы жабы, да, и ничего бы не было, да, и ничего бы не произошло. Дальше мораль, да, это же у нас тоже басня, да, и дальше идет мораль, но опять же, да, мы можем предположить, какая из этого текста должна быть выведена мораль. А нет. В морали Семен Полоцкий говорит, что этим бабам, этим жабам подобны люди, которые приходят в церковь и во время литургии, вместо того, чтобы благочестиво молиться, болтают с другими людьми. Ну, действительно, да, есть довольно существенная часть населения, которая считает, что церковь это что-то типа воскресного клуба, да, когда, ну, ты приходишь, да, и выясняешь, что у твоих соседок, товарок там случилось за неделю, очень удобно, да. Ну, это распространенная вещь, она распространена сейчас, она была распространена тогда, да, в общем, Семен Полоцкий как проповедник и священник с этим не мог не сталкиваться, да, поэтому вот оно. И дальше получается что, да, дальше получается, что, развивая эту мысль, Семен Полоцкий говорит, что, да, и даже если им сказать замолчать, то они не слушают, а некоторые даже начинают ругаться на священника, потому что никто не любит, когда его обличают в каких-то грехах. Но наиболее подвержены этому женщины, которые очень любят поболтать. Ну, то есть, как бы, на самом деле, да, это вот история про то, что этим жабам подобные люди, а особенно женщины, ну, собственно, Семену Полоцкому там для рифмы, конечно, сказано «бабы», и заканчивается стихотворение тем, чтобы призвать, что Семен Полоцкий, да, призывает женщин уподобиться жабам и удержать свой голос хотя бы во время духовных жертв, да, во время совершения литургии. Ну, то есть мы понимаем, да, что стихотворение о послушном монахе, заставившем замолчать жаб, превращается таким образом, да, в проповедь о том, что, да, женщинам лучше бы помолчать побольше. Ну, надо сказать, что тема женской болтливости очень угнетала Семена Полоцкого, у него есть много стихов на эту тему. Не любил он женщин именно за это. Это, так сказать, много где бросается в глаза. Вот, ну вот, да, таким образом. Ну, наверное, скажу еще все-таки про одно стихотворение. Некоторые стихи Семена Полоцкого представляют собой такие бытовые анекдоты, я бы сказала, где герой или героиня, в разных случаях разные, не отвечает остроумно, а делает что-то остроумно. Да? То есть остроумие может проявляться не только в ответе, но и в поступке. Вот у него есть стихотворение, которое называется «Пьянство», и рассказывает о человеке, который пил без меры, и когда напивался изрядно, то у него в глазах все двоилось. И вот однажды он пришел домой и увидел вместо двух сыновей, которые у него были, четверых. И тут же стал упрекать жену за то, что во время его отсутствия она, значит, с кем-то приблудила ему еще двух детей. Ну, сразу обращаю внимание, да, понятно, что тут обыгрывается вот это вот выражение, да, двоится в глазах. Ну, мы понимаем, да, что на самом деле, ну, я надеюсь, что никто из вас не знает этого на личном опыте, но на самом деле, да, то ощущение, которое описывается этими словами, оно на самом деле не совсем точно двоится в глазах, то есть нельзя сказать, что вы видите предметы в удвоенном виде, да. Но, тем не менее, существует такое выражение, и вот оно-то как раз тут и обыгрывается. И заметим, что это, конечно, нереалистическое описание состояния алкогольного опьянения, да, потому что, ну, в общем, мы понимаем, что дети у него в глазах почему-то двоятся, а жена у него почему-то ровно одна и не поддается этому всеобщему удвоению. Опять же, понятно почему, да, потому что если он приходит домой и у него две жены, это к нему вопрос. Если он приходит домой и у него в два раза больше детей, чем было, это, конечно, вопрос к жене. Ну и, собственно, дальше он, убежденный в том, что жена, значит, ему изменила и от кого-то, значит, еще двух детей завела, ну, прям таких же, как те, которые были, но это, опять же, не важно, и никого из читателей это не травмирует. Он собирается пытать ее каленым железом. Ну, то есть использовать такой традиционный, да, для средневековья божий суд. Он говорит, что он сейчас раскалит на огне железную палку, и жена должна будет ее взять, и если она невиновна, то она не обожжется. Ну, потому что, да, ну, потому что на самом деле действительно так устроен сценарий Божьего суда, да, и считается, что Бог не допустит наказания невиновным. Но мы понимаем, да, что как бы, да, героиня явно живет уже на пороге нового времени, да, и она, конечно, понимает, что это так не работает, да, то есть для жены совершенно очевидно, что изменяла она мужу или не изменяла она мужу. Но раскаленное железо оказывает на кожу человека однозначное физическое действие, квалифицируемое как ожог, да, и других вариантов тут не может быть, это никак не зависит от человеческой добродетели. Поэтому ее задача во что бы то ни стало не брать эту железяку, поэтому она сначала убеждает мужа пойти спать, проспаться, что он пьян, что ему кажется, что ему мерещится, что вот это все не так на самом деле. Но это все, конечно, он игнорирует совершенно, потому что ему уже очевидно, что детей четверо, а было двое. Ну и как любой пьяный человек, да, он не способен усомниться в том, что он видит ясно своими глазами. И поэтому она в определенный момент меняет тактику и говорит: «Хорошо, давай». Ну, то есть, да, она говорит, что она рада доказать мужу свою невиновность и взять это железо, и просит его передать ей эту железяку. И муж, конечно, не задумываясь над тем, какие это может иметь для него последствия, хватает эту железяку, обжигается, от физической боли резкой трезвеет, видит, что детей двое, да, и приносит извинения жене. Ну вот тоже, да, история про, как бы, да, вот эту вот трансформацию. В конце 17 века уже много так возникает в древнерусской литературе текстов, где комическим, ну, таким шутливым образом обыгрываются какие-то весьма серьезные для предыдущей эпохи вещи, ну, типа вот Божьего суда, да, или им подобных. Ну и, да, вот это что касается стихотворства, да, и скажу, так сказать, под конец два слова о драматургии, да, дело в том, что в конце 17 века у нас появляется не только поэзия, но и драма, ну, причем совсем недавно в результате исследований, которые были проведены в европейских архивах Клаудии Дженсен и Ингрид Майер, да, было установлено, что история первых представлений театральных начинается несколько раньше, чем было принято считать до всего. Ну, собственно, история русского театра придворного принято начинать с 1672 года, но довольно долго считалось, что первой пьесой русского театра был спектакль «Артаксерксово действо», который был поставлен осенью 1672 года, и представлена была это представление, поставлена была эта пьеса под празднование крестин Петра Алексеевича, да, будущего российского императора Петра I. Вот Дженсен и Майер доказали, что еще в первой половине 1672 года было дано два связанных друг с другом представлений, которые разные источники называют балетами, и которые, собственно, и познакомили московского царя Алексея Михайловича с модным развлечением в западном духе и вдохновили на создание собственного театра. Ну вот 16 февраля 1672 года, в пятницу на Масленице, состоялось представление, которое очевидцы определяют как «сцена с танцами». Об этом представлении подробно рассказывает Якоб Ротенфельс в своих записках о делах московитов, «De rebus московитус», который он написал по итогам, да, своего пребывания в Москве. Представление, согласно источникам, длилось 3 часа. Одним из эпизодов, о котором подробно упоминает Ротенфельс, был танец Орфея между двумя движущимися пирамидами. Так что историки, которые довольно долго относили это упоминание Ротенфельса к более позднему времени, считали, что в российском московском придворном театре был поставлен балет «Орфей». На самом деле это не балет «Орфей», это какая-то такая, да, судя по всему, отдельная драматическая музыкальная сцена, да, вот танец «Орфея», которая входила, да, вот вне организованный тематически, да, такой вот первый спектакль. И, соответственно, как вспоминает Ротенфельс, да, это была такая на скорую руку составленная программа комических танцевальных сценок, которые могли понравиться царю в это время года, ну, масленица, развлечения, да, всякие. И ничего особенного вроде бы не происходило при дворе, и каждое маломальское развлекательное событие, в общем, было радостью. Но тут надо сказать, что этот спектакль, по словам Ротенфельса, да, очень понравился царю Алексею Михайловичу, и Алексей Михайлович сказал, что на следующий день надо это дело повторить. На следующий день, однако, повторить не получилось, потому что ровно на следующий день умер тогдашний патриарх, ну, соответственно, да, был объявлен траур, соответственно, да, было не до шуток, а потом начался Великий пост. И в следующий раз спектакль состоялся уже в мае 1672 года, 18 мая 1672 года, но за это время удалось поработать над этим спектаклем и предложить царской семье уже такой новый, более расширенный вариант этого зрелища. И, судя по всему, действительно, участники вот этого майского представления приняли некоторые меры для того, чтобы разрешить те затруднения, которые возникли после первого спектакля. Ну, в частности, в качестве главного неудовольствия царя Ротенфельс отмечает его краткость, что представление длилось всего 3 часа, а его царское величество желало смотреть еще и еще, а нам уже нечего было ему показать. Ну, соответственно, в мае продолжительность спектакля увеличилась вдвое, с 3 часов до 6 часов. Некоторые из прежних действующих лиц снова появились в майском представлении, судя по всему, те, которые очень понравились в феврале. Ну, там, Орфей, Меркурий, шутовская персона Пикельгеринг и так далее. Ну и да, получается что? Что вот весной 1672 года царский двор уже, так сказать, испытал восторг от игры исполнителей, да, от показа различных сценок. И дальше, в общем, судя по всему, Артамон Матвеев направил усилия на то, чтобы подобные зрелища для рассеивания царской скуки проходили регулярно. Так, за звуковое сопровождение прошу прощения, у нас тут град нечаянно. Собственно, как показывают разыскания, да, Артамон Матвеев предпринял усилия к тому, чтобы пригласить из Западной Европы профессиональную труппу западных актеров с тем, чтобы они, так сказать, да, играли при русском дворе. Ну и сохранились документы о том, что велись переговоры, но, судя по всему, переговоры, да, как мы понимаем, поскольку труппа не приехала, да, переговоры не достигли успеха, хотя, судя по всему, деньги предлагали довольно серьезные, да, то есть это предложение было довольно заманчивым для тех, кому оно делалось. Но, с другой стороны, требования предъявлялись тоже довольно серьезные, ну, в частности, надо было, чтобы была труппа, которая имеет опыт выступления при дворах, ну, то есть не абы кто, да, не любая странствующая, так сказать, труппа, а серьезные люди. Ну и, соответственно, значит, вот переговоры зашли в тупик, и к нам, так сказать, зарубежные специалисты не приехали. А параллельно, возможно, с целью подстраховаться, возможно, с целью сэкономить время, Артамон Матвеев обратился к пастору немецкой лютеранской кирхи в немецкой слободе в Москве, магистру Иоганну Готфриду Грегори, человеку образованному, человеку не без литературного таланта, ну, как бы, да, с тем, что он должен создать придворный театр силами своими и его учеников. И вот силами Грегори и его учеников 17 октября 1672 года на сцене специально построенной комедийной хоромины в селе Преображенском был показан вот этот вот знаменитый спектакль Артаксерксова действа на сюжет библейской книги «Эсфирь». Ну и про него известно, да, что пьеса состояла из пролога, эпилога и семи действий. В представлении участвовало 63 человека. По свидетельству современников, спектакль шел без перерыва 10 часов. Ну и вот про длительность, конечно, все обычно под большим впечатлением, да, ну, представьте себе, да, вот сейчас 10 часов находиться в театре. Ну, понятно, да, что у нас сейчас совсем другое время, понятно, что у нас сейчас совсем другой темп жизни. Понятно, что вот это вот неспешная размеренность, характерная для тогдашнего, для тогдашней жизни, быта и общества, нам была, нам уже сейчас совершенно не свойственно. Мы все скачем, летим, да, у нас вот там два часа посидеть уже проблема, да, потому что вот проблема. И, ну, это очень хорошо заметно, да, что ритм жизни совсем другой, но к тому же, в общем, очень многие комментаторы обращают внимание, что для русской жизни того времени вообще характерны всякие длительные ритуалы. Ну, например, Анатолий Сергеевич Демин вспоминал в свое время, что иностранцы поражались и записывали с изумлением что-нибудь типа, да, что вот там у Алексея Михайловича начинался обед званный, ну, примерно в полдень. Ну, примерно к полуночи он начинал заканчиваться. Ну, то есть, так, 12 часов конкретного такого, да, приема, обеда, перемен блюд, вот этого всего, чего положено, да. Ну, это ладно, за столом все сидят, это все-таки, да, не так тягостно. Значит, но тем не менее, все-таки 12 часов, да, причем потом рассказывается обычно про то, что царь начинал потихоньку провожать гостей, ну, опять же, так, как у нас принято, ну, то есть каждому там подносилось, чего там, отходная, стременная, на посошок, вот это все, что положено, причем с каждым отдельно гостем, да, после чего, в общем, наступало примерно 4 утра, гости, значит, благополучно такие разъезжались, царь Алексей Михайлович смотрел на патриарха и говорил, ну что, за утренне? И они отправлялись в храм. Ну и, собственно, какой-нибудь иностранец, про это рассказывающий, обычно заканчивает все каким-то таким восхищением, типа, какая твердость духа, какая сила, какая энергия, да, вот какие люди. Ну, а если там вспомнить, ну, про то, что, например, ну, каким-нибудь великим постом, да, есть дни, когда по канону, да, человек приходит в церковь, ну, как бы рано утром и всерьез уходит из нее поздно вечером, да, то есть там постоянно службы сменяют друг друга, ну, особенно на Страстной неделе где-нибудь, да, вполне, и это как бы нормально, да, и это, к этому все привыкли, поэтому тут, да, к этим 10 часам, конечно, не надо относиться так, как мы сейчас относимся, да, к этим 10 часам. Ну, и, соответственно, да, вот так начался русский придворный театр, причем исследователи репертуара отмечают его, ну, такое серьезное разнообразие, ну, потому что понятно, да, что главным зрителем придворного театра был царь Алексей Михайлович, который, конечно, опять же, в отличие от нас с вами сейчас, ну, в общем, был готов смотреть одно и то же довольно регулярно, но все-таки не настолько, чтобы репертуар не надо было разнообразить, да, и поэтому в общем-то сказать, да, та информация, которая у нас есть, до нас дошли далеко не все пьесы, но та информация, которая у нас есть, все-таки позволяет говорить о том, что репертуар был довольно разнообразен, преобладали в нем пьесы на библейские сюжеты, ну, то есть помимо вот Артаксеркса действа на сюжет книги «Эсфирь», была пьеса «Юдивь» или «Алафернова действа», да, про Юдивь, которая отрубила голову язычнику Алаферну, руководившему войском, который осаждал ее город. Была пьеса, которая называлась «Малая прохладная комедия об Иосифе». Была пьеса «Комедия о Давиде с Голиафом». Была пьеса про Товия-младшего, не совсем понятно. Про нее ничего, кроме того, что она была. Ну, что удивительно, да, даже были пьесы, не совсем типичные для русского театрального репертуара дальнейшего. Была комедия об Адаме и Еве, да, пьеса, в которой, ну, собственно, рассказывалось об изгнании Адама и Евы из рая, ну, собственно, о первородном грехе, да. И в этой пьесе среди действующих лиц были вовсе не только Адам, Ева и Змей, но еще и Бог-Отец и Бог-Сын. И в какой-то момент с 4 на 5 действие в этой пьесе предполагается, ну, как бы суд над Адамом и Евой, который вершит Бог-Творец. Ну и на самом деле это действительно нетипично для русской традиции, да, потому что мы знаем, что на Западе очень распространено было, да, ну, как бы играть Бога-Творца или играть Христа, да, в этом, ну, в общем, не воспринималось это как что-то, да, так сказать, сильно неправильное, отрицательное, да, а в России именно всегда воспринималось, да, то есть нельзя играть Бога. Ну, вообще играть на театре, да, как бы скорее осуждаемое дело, да, чем поддерживаемое. Понятное дело, церковь против театральных зрелищ и так далее, да. Ну, вот секуляризация культуры приходит, да, и все это начинается. Но уж играть Бога, да, вроде как совсем никак. А тут, ну, представляем, да, какие-нибудь актеры из немецкой слободы, эти самые отроки из школы Грегори, и один из них вот Бог-Отец, мама дорогая. Вот. Но тем не менее, да, пьеса такая была, причем любопытно, что, да, поскольку это все элемент такой придворной культуры, там еще надо было, чтобы все, ну, в общем, прилично хорошо заканчивалось, да, то есть эти пьесы должны были быть жизнеутверждающие и позитивные, как все элементы придворной культуры, и в связи с этим отмечают, что, ну, там до нас не дошла полностью пьеса про Адама и Еву, утрачен последний акт, мы не знаем, что было в последнем акте, 4 есть, 5 нет. Но предполагают исследователи, что, ну, и судя по всему, как текст организован, да, все к этому идет, что в 5 акте, ну как, сложно закончить хорошо, да, пьесу про Адама и Еву, потому что все знают, что их выгнали из рая, и с этим ничего нельзя сделать, да, так сказать, это никак нельзя изменить. Вот. Но предполагается, что в конце этого самого Божьего суда, когда Адам и Ева должны были быть осуждены, должен был выступить Христос, который должен был сказать, что он все равно придет и всех спасет. И судя по всему, вот этим-то все должно было закончиться. Да? Ну, вот тоже такая довольно любопытная вещь. Кроме того, были пьесы на исторические сюжеты. Ну, в частности, известно, что была пьеса, которая называлась «Тимираксаково действо», про войну между Тамерланом и Баизетом, да, между о том, как Тамерлан победил турецкого султана Баизета. Были пьесы на житийные сюжеты, ну, сохранились сведения о том, что вроде бы была пьеса о Егории Храбром, ну, то есть, судя по всему, о Георгии Победоносце. И даже вроде как были пьесы на антично-мифологические сюжеты. Ну, вот в этот ряд долго попадал этот самый балет «Орфей», которого на самом деле, как оказывается, все-таки, кажется, не было. Но при этом там была какая-то пьеса, которая вроде бы называлась что-то вроде «О Бахусе и Венусе», то есть «О Вакхе и Венере». Да? Ну, то есть пьесы, в которые действовали Бахус, его жена Венус, их сын Купидон, 10 пьяниц, 10 девиц и так далее. Ну, первоначально роли в придворном театре, значит, исполняли ученики школы Грегори, немцы, да, из немецкой слободы, и мужские и женские роли исполнялись мужчинами, ну, то есть, на самом деле, учитывая, что это отроки, да, в общем, по большей части, ну, молодежь, да, молодые люди, женщин-актрис не было, да, при том, что в европейских труппах актерских это уже вполне нормальная практика, там есть и мужчины, и женщины, да, у нас пока нет. Со временем роли в придворном театре стали исполнять не только иностранцы, но и там, молодые подьячие из посольского приказа, мещане, отроки из мещанского сословия и другие. Ну, в общем, где-то, значит, да, в 1672 году это начинается, в 1673 году труппа насчитывает примерно там от 2,5 десятков до 7-8 десятков человек, в зависимости от того, какой спектакль ставился, да, то есть много или немного надо народу. Отмечают, что служба актеров была тяжелой, подневольной, их фактически держали за караулом, да, то есть они должны быть готовы в любой момент, когда царь захочет посмотреть спектакль, показать ему этот спектакль, ну, поэтому фактически, да, в таком положении за оградой сидели, да, и в любой момент были готовы. Жалования выдавали нерегулярно, это было особенно обидно, поскольку вообще на театр тратились очень большие деньги, и это было связано с тем, что, ну, надо было как-то, так сказать, приучить главного зрителя, царя Алексея Михайловича прежде всего, конечно, да, к этому вот, к этой театральной условности, которая нам-то сейчас с вами понятна, а в тот момент, извините, выносила мозг напрочь. Ну, представьте себе, да, там, Артаксерксово действо, да, главный герой, библейский царь Артаксеркс. Про него в предисловии, да, так сказать, в преамбуле, в прологе, говорится, что это вот такой библейский герой, который уже больше 2000 лет назад умер. Там вещи 2000 лет в гробе заключен есть. Дальше, в первом действии, этот 2000 лет заключенный в гробе Артаксеркс выходит на сцену и с таким хорошим немецким акцентом, значит, произносит реплики, ну, то есть ходит по сцене, значит, существует тут вот перед нами, и еще и произносит реплики, в которых через раз встречаются слова типа «дни сели ныне». Ну, то есть понятно, что мы с вами все знаем про театральную условность, да, представьте себя царем Алексеем Михайловичем, ну, вот как, 2000 лет назад умер, или вот он здесь с нами? Ну, поэтому, как бы, да, понятно, что если еще к этому использовать какую-нибудь там, да, фольгу для изготовления корон и мишуру для изготовления там, да, царской мантии, то, в общем, будет совсем беда, да, поэтому к декорациям относились очень серьезно, к костюмам относились очень серьезно, все вот это вот, так сказать, да, закупалось, на все это тратились большие деньги, все это шилось из, там, да, аутентичной дорогой материи, инкрустировалось настоящими драгоценными камнями, то есть тут все было серьезно, да, если трон, то трон. Ну, конечно, да, надо понимать, что не все это решалось реалистическими средствами, да, то есть, например, когда надо было отрубать голову Алаферну, конечно, не отрубали каждый раз, да, голову реальному актеру, который играл Алаферну, но зато потратили большое количество денег на то, чтобы выяснить у мастеров иностранных, конечно, как вообще такое делается. Ну, то есть, как это, да, изобразить, как это сделать, куда надо там привязать чего, чтобы кровью брызгалось, да, и так далее. Вот, поэтому тут, надо сказать, это было действительно таким любопытным начинанием. Ну, любопытно, что во многие спектакли включалась музыка, и это было тоже новшеством, да, потому что вообще Алексей Михайлович относился критически к использованию светской музыки и сначала, ну, вообще дал понять, что лучше бы без нее. Но первые же актеры ему сказали, что как-то вот играть без музыки, это все равно, что танцевать без ног. Поэтому вот он, конечно, как хочет, но либо вот с музыкой, либо никак. Да? И ему пришлось согласиться. А когда он все это посмотрел, ему это все понравилось. И это действительно, ну, тоже такой был шаг культурологически важный, да, про то, что вот музыки быть, и таким образом, да, вот эти вот подвижки театральные произошли. Ну вот, да, таким образом. И, соответственно, да, у нас получается, что да, первый театр просуществовал недолго, ну, фактически, да, до смерти царя Алексея Михайловича, но, тем не менее, это действительно было начало, да, вот, истории русского театра, ну, потому что все-таки фольклор фольклором, да, вот такой официальный театр, это первый, да. Ну, и действительно, да, в 17 веке, в общем, театр существует только в двух своих ипостасях, да, придворной и школьной, а в форме общедоступного театра, да, в той форме, которая нам с вами сейчас, так сказать, знакома и известна лучше всего, конечно же, да, эта форма у нас появляется только уже при Петре, в начале 18 века, да, в самом начале 18 века, но, тем не менее, уже в другую эпоху, которая остается за рамками нашего с вами курса и наших с вами интересов. Вот, на этом я заканчиваю. Значит, коллеги, все записались в чат, скажите мне честно. Если кто-то не записался в чат, я очень прошу записаться в чат, чтобы я не упустила кого-нибудь при проставлении зачетов, которые я радостно проставлю ровно сегодня же. И, так сказать, да, все присутствующие могут считать себя счастливыми, если вы есть в ведомости. Ну, то есть, если все вы зарегистрированы родным факультетом. Ну, вот я вроде так пока листаю, у меня вопросов нет. Или есть? Нет, пока нету. Пока нету.
Анна Владимировна, надо ли было группу указывать? Или просто фамилию? Ой, извините, Валерина. Анна Валерьевна.
Не, группу не надо, мне факультета достаточно.
Ага, спасибо.
Ага, ага. Ну, вроде пока я не вижу проблем. Значит, если у кого-то будут проблемы, я тогда, наверное, ну, я найду концы. Ну, точно, да, все зарегистрированы?
Да, спасибо.
Да. Все, тогда, коллеги, значит, я благодарю вас за то, что этот семестр мы были вместе. Я благодарю вас за то, что вы выбрали мой МФК. Я надеюсь, что я вас не очень разочаровала. Вот, и... Я надеюсь, что у нас останутся приятные воспоминания друг о друге. Спасибо большое. Мы прошли непростой путь в непростое время, но мы совсем справились. Вот, спасибо за участие.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Ну, Валерьевна, можно вопросы?
Можно, да? Можно, да, вопросы можно, вполне.
Вот, у меня их много. Сначала хотела спросить про этимологию слова «вертоград». Это слияние латинского и русского корней или как?
Видимо, да.
Вообще? То есть это зеленый город?
Ну, да. Да, это именно сад в смысле зеленый город. Да, да, да.
Ага, все, с этим мы разобрались.
Ну, мне кажется, что... Ну, Семен Полоцкий, он любил латынь русифицировать, да, и в этом смысле, да. Угу.
А, да, просто у меня давно был вопрос к этому слову, нигде не могла найти.
Мне кажется, что да. Я не помню, читала ли я это где-то, но мне как-то казалось всегда естественным именно это объяснение, поэтому я всегда его как для себя принимала, и мне с ним было хорошо.
Спасибо. Угу. Второй вопрос про визуальную поэзию Семёна Полоцкого. Uh-huh. Точнее, не только его визуальную поэзию, а она вообще возникает тоже как какая-то прихоть барочной эпохи, или есть более ранние примеры?
Ну, вот смотрите, да, она возникает, вот эти все змеиные стихи, да, они возникают чуть раньше, ну, то есть в смутное время и в постсмутное время. Но поскольку они возникают под влиянием Украины, Белоруссии и Польши, а в Польше, как мы знаем, так сказать, да, барокко было раньше, чем у нас, то, в общем, однозначно, конечно, все это связывается с барочной поэтикой, да. Ну, то есть как бы западные, перенесенные оттуда, да, трансформированные немножко, но да, 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 да.
Угу. И еще у меня тогда вопрос тоже про вот эту вот связь с западными влияниями. Вот я встречала у Лотмана и мысль, что «Мир есть книга» — это такая типичная концепция для барочного писателя. Uh-huh. То есть это не идея Семёна Полоцкого?
Да, это не идея Семёна Полоцкого, это он перенос.
Это его интерпретация.
Это uh-huh. вот идею, на которой базируется европейская барокко. Да, конечно, конечно. А мне кажется, что я даже попыталась сказать, что он переносит на русскую почву, да, вот эту вот барочную концепцию.
Ой, значит, не очень внимательно.
У него, на самом деле, оригинальных стихов-то практически нет. У него почти все стихи имеют... Источник. И источник, конечно, западный, и источник, конечно, латинский. Да, но другое дело, что он эти источники, в общем, иногда довольно вольно и довольно занятно трансформирует, там, русифицирует, меняет, да, то есть он тут свободно себя чувствует. Но, в принципе, источники, ну, всякие там примеры к проповедям, да, вот все эти сборники там исторических каких-нибудь анекдотов европейские, ну, в основном экземплы, ну, примеры проповеднические.
Спасибо. И последнее, наверное, это не вопрос, а даже такое, не знаю, может быть, дополнение. Про то, что у нас театр на русской почве, насколько я поняла, воспринимали довольно тяжело из-за вот этой вот идеи, наверное, какого-то переодевания, перевоплощения. Uh-huh. Вот Филиппо Брунеллески, допустим, в Италии делал для одной церкви машинерию на праздник Благовещения, где должен был слетать ангел к мальчику. То есть это забавно получается, что в Европе еще раньше как-то возникает вот эта идея о реальности чуда, воплощенная, вот прям воплощенная конкретно. Uh-huh. А у нас вот в конце 17 века какие-то такие идеи, даже вот спектакли на библейские сюжеты воспринимаются довольно осторожно.
Ну да, да, ну на самом деле в европейской этой культуре, да, там же и как бы, ну, пространство больше было, и в европейской культуре, ну и как бы, да, вот церковный театр существует как тип театра, да, ну всякие вот эти вот миракли, мистерии, mm-hmm. когда театральной площадкой становится храм, ну, так сказать, не в обычные дни, ну, в смысле, да, там, в карнавал, там, да, на Масленицу, вот все это, да, мы понимаем, да, оба стена все описано, но тем не менее, да, у нас это, конечно, невозможно никогда было, да, и поэтому у нас действительно такое более настороженное к этому отношение, но другое дело, что тут, ну, тут как бы такая двойная была проблема, да, с одной стороны, церковь вроде к этому негативно относится, с другой стороны, ну, вроде как вообще такая, да, как бы государева потеха, ну, кто-то писал из исследователей, что вообще-то не позавидуешь этому самому Грегори. Ну, представляете, да, к нему приходит этот самый Матвеев и говорит, значит, ты будешь театр организовывать, а твои дети будут там актерами. И он-то вроде, да, он учитель, он пастор, он наставник, он воспитатель. А ему говорят, ты тут это, пьеску налабай, да, и вот твои пусть это сыграют, да. Ну, то есть в какое положение его-то ставят, да, то есть он должен, так сказать, развлекать, ну, чужого ему, так сказать, по вере, по духу государя, да, и отказаться не может. Ну, то есть, он как бы, да, вот со всех сторон было вот все это, но зато вот вроде как, да, так сказать, прижилось и внедрилось. Ну, да, по сравнению с Европой, конечно, о да.
Спасибо, спасибо большое за курс и за ответы.
Спасибо большое, спасибо, спасибо.
Можно еще один вопросик?
Да, да.
Для меня, например, сейчас было откровением вся вот эта часть про театр до Артаксерксова действа, то, что вы говорили недавно как раз-таки, стало более-менее ясно. Вот такой вопрос. Неизвестно вообще с какими актерами, какими деятелями связана вот эта первая часть? То есть вот то, что с Артаксерксовым действием и дальше, понятно, что это немецкая слобода, Грегори и так далее. А вот кто до этого представление-то организовал?
А тут вот... Я так не готова сейчас пересказать, значит, они тоже это все, так сказать, иностранными усилиями, сейчас я вернусь, это вот есть книжечка, да, Клаудия Дженсен, Ингрид Майер, «Придворный театр в России 17 века», Москва, 2016 год, и они там поднимают европейские архивы, и пытаются, так сказать, разыскать всякие факты. Там есть у нее упоминания, сейчас не готова детализировать, да, если хотите, напишите мне письмецо, я это самое, и книжечку название пришлю, в смысле, и, может, выберу из нее что-нибудь, потому что это действительно такая недавно опубликованная работа, довольно любопытная, ну, как бы действительно переворачивающая все, да, что не на пустом месте Артаксеркова действо появилось, а вот сначала на Масленице решили развлечься, царю понравилось, Матвеев решил этим вдохновиться, ну и вот, да. Но сейчас вот детали не берусь так подробно рассказать.
Понял. Да, и, кстати, вот к тому, что было сказано до этого, я, может быть, уже тоже перевираю, но, по-моему, что-то в духе такого вот воплощения чуда и всех вот этих а-ля спектаклей, вот вхождение на Ферраро-Флорентийский собор, там ничего такого не было, описаний?
Может быть, да, может быть. Надо уточнить, может быть. Не вспомню сейчас, да, но может быть. Вы правы.
Ну, потому что время-то как раз получается, ну, примерно то же самое, первая половина 15 века, Флоренция, Брунеллески и все вот тут.
Ну да, 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 да. Надо посмотреть. Я так вот не помню. Ой, я
ничего тут... себе.
Ау? Маш, чего?
Говорю, ничего себе.
Я архитектурное описание оттуда хорошо помню, а вот было ли там что-то про это, надо уточнить. Не берусь сейчас тоже так уверенно вспомнить.
Просто если... Я сейчас, по-моему, еще вспоминаю, ну, я из ФАКа, ну, искусствоведа, мы сейчас как раз-таки Ренессанс слушаем, нам чуть ли не говорили при описании вот этих действий, что тут еще сейчас не, чуть ли не лучшее описание вот процесса этого, оно вот в русском источнике. И что на него опираются очень неплохо сейчас.
Да, надо уточнить. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Это любопытно.
Вам спасибо большое за курс.
Было хорошо.
Очень приятно и познавательно, и по-человечески приятно.
Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, ребят. Удачи. Извините,
Анна Валерьевна.
Да.
Извините, вот еще один вопрос к вам. Вот спасибо вам большое за лекцию. У меня вот вопрос насчет того самого просветительства Семена Полоцкого. И вот я хотел узнать, а вот на ваш взгляд, а что это больше? Это влияние вот образованности из латинского мира, как раз Речи Посполитой, и как раз вот киево-могилянской традиции? Или же это как какой-то внутренний, вот, внутренний мотив развития церковной мысли вот, в России к тому моменту? Вот чего в этом больше? Чего больше вот в просветительстве
Семена? А кто ж его знает? Да, потому что мне кажется, что это и то, и другое, да, потому что, конечно, он, да, так сказать, вот носитель этой европейской традиции, да, очень хочет ее привить, очень хочет ее культивировать, и в этом смысле, конечно, да, ну, такой западник, да, который... Вот, ребята, да, давайте, вот смотрите, давайте начнем, давайте я вам превью, давайте я вам перенесу, да. Но при этом, конечно, и личные, так сказать, да, и личные увлеченности, и личные качества, потому что, ну, действительно, да, нельзя перенести просто так, да, то есть человек должен этим жить, человек должен этим болеть, да, человек должен это ощущать. В этом смысле он, конечно, по качествам своим подходил. Да, все-таки никто другой, кроме него, с такой силой, с такой энергией это не сдвинул с места, да. Ну, даже его ученики, в общем, они занимались таким, да, продолжением, поддержанием, так сказать, развитием, но не... Сейчас, извините. Татьяна Владимировна, пары, я перезвоню. Извините, пожалуйста, четвертый звонок. Вот, ну вот как-то так.
Да, наверное, тут очень похожий вопрос с проблемой возникновения церковных братств. Вот насчет того, было ли это той самой конфессионализацией церковной традиции, или же это чисто западное влияние реформации. Это тоже очень интересно.
Ну вот мне всегда кажется, что это наложение, да, что это вот не просто, то есть в какой-то момент сходятся какие-то вещи, которые дают тот толчок, который толчок, да, а вот если нет этого наложения, то не получается, да, то есть должно что-то произойти в совокупности, что, что это все даст. И тогда вот, ну то есть должно быть, да, вообще, во-первых, вот это вот желание чего-то нового, и должен быть, с другой стороны, Семен Полоцкий, который, да, так сказать, это реализует.
Спасибо большое.
Оказавшись в нужное время, в нужном месте, что называется, да, то есть я про роль личности в истории, я как раз очень такой энтузиаст того, что, как бы, да, люди, которые оказались в нужное время, в нужном месте со своими способностями и особенностями, да, это очень значимая вещь. Ну, мне так кажется просто, может быть, потому что я, ну, в большей степени как филолог, да, исхожу из вот того, что личность — это значимо, да, но тем не менее.
Скорее всего, очень правы. Спасибо вам большое за ответ. И спасибо вам большое за курс лекции. Это действительно был вот такой лучик света в сумерках самоизоляции у нас, я думаю. Так что...
Спасибо. Спасибо большое на добром слове. Спасибо, спасибо. Мне было очень приятно с вами работать.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Так, все? Вопросы?
Спасибо вам большое.
Спасибо большое еще раз.
Спасибо, спасибо.
До свидания, спасибо.
До свидания.
До свидания. Спасибо большое, до свидания.
До свидания.
Спасибо большое за курс, до свидания.
До свидания.
Большое спасибо за курс, до свидания.
Здорово. Завершилось или не завершилось?